Проект постановления ЦК РКПБ о задачах советской делегации в Генуе. Том 44, страницы с 406 по 408. Проект постановления, предложенный Лениным, был принят Политбюро ЦК РКПБ 28 февраля 1922 года со следующим дополнением Сталина. Первое. Вопрос о признании сов власти ставить не в начале, а в конце конференции, после развертывания попыток к экономическому соглашению, и затем не делать из него ультиматума. Второе. Не выдвигать в качестве субъектов, соглашающихся на конференции со стороны России, Центросоюз, сельскохозяйственные кооперативы и прочее, как это делает Красин, а иметь в виду лишь один субъект – государство российское. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Только в круговую членам ПБ. Проект постановления ЦК. Первое. ЦК признает правильной ту оценку положения и задач нашей делегации в Генуе, каковая оценка дана в тезисах товарища Литвинова. Второе. ЦК подтверждает за зампредом товарищем Чичериным все права председателя делегации. Третье. На случай болезни или отъезда товарища Чичерина его права передаются по очереди одной из двух троек. А. Литвинов, Красин, Раковский. Б. Литвинов, Иоффе, Воровский. Литвинов. 1876-1951 годы. Партийный и государственный деятель, видный советский дипломат. Член РСДРП с 1898 года, большевик. После Октябрьской социалистической революции находился на дипломатической работе. С 1921 года заместитель наркома иностранных дел, а с 1930 по 1939 год народный комиссар иностранных дел. В 1941-1943 годах заместитель наркома иностранных дел и посол СССР в США. После возвращения из США до 1946 года заместитель наркома иностранных дел. На 17-м съезде партии был избран членом ЦК ВКПБ, избирался членом ЦИК СССР и депутатом Верховного Совета СССР. Раковский. 1873-1941 годы. С начала 90-х годов принимал участие в социал-демократическом движении Болгарии, Румынии, Швейцарии, Франции. В годы Первой мировой войны центрист. В большевистской партии состоял с 1917 года. После Октябрьской социалистической революции находился на партийной и советской работе. С 1918 года председатель Совнаркома Украины, с 1923 года на дипломатической работе в Англии и во Франции. Один из активных деятелей троцкистской оппозиции, за что в 1927 году 15-м съездом ВКПБ исключен из партии. Восстановлен в 1935 году, в 1938 году вновь исключен из партии. Воровский. 1871-1923 годы. Профессиональный революционер, видный деятель большевистской партии, выдающийся советский дипломат, публицист и литературный критик. Революционную деятельность начал с 1890 года. В 1902 году стал сотрудником «Ленинской искры». После второго съезда РСДРП – большевик. После Октябрьской социалистической революции был полпредом Советской Республики в скандинавских странах 1917-1919 годы, в Италии 1921-1923 годы. Участвовал в Генуэзской и Лозаннской конференциях. Убит в Лозанне 10 мая 1923 года белогвардейцем. Иоффе. 1883-1927 годы. Видный советский дипломатический деятель. В социал-демократическом движении принимал участие с конца 90-х годов. На 6-м съезде РСДРПБ вместе с межрайонцами был принят в партию большевиков и избран в ЦК. В октябрьские дни 1917 года член Петроградского военно-революционного комитета. В 1918 году левый коммунист. Во время Брестских переговоров входил в состав советской мирной делегации. С апреля по ноябрь 1918 года полпред РСФСР в Берлине. Участвовал в переговорах Советской России с правительствами ряда капиталистических стран. В 1925-1927 годах примыкал к троцкистской оппозиции. Четвертое. От вопроса о признании Каннских условий наша делегация должна постараться уклониться. Если это не удастся, если нам будет поставлен прямой ультиматум, то попытаться двинуть формулу Красина. Все страны признают их государственные долги и обязуются возместить ущербы и убытки, причиненные действием их правительств. Если это не удастся, идти на разрыв, заявляя при этом с определенностью, что мы готовы признать частные долги, но, не желая играть в прятки, указываем, что считаем их покрытыми, как и всю сумму наших обязательств вообще, нашими контрпретензиями. Суперарбитра между нами и всеми буржуазными странами мы не допускаем, ибо спор идет между двумя системами собственности. Если придется рвать, надо выставить всего яснее основную и единственную причину разрыва – алчность горстки частных капиталистов, Уркарта и тому подобных, коим служат правительства. Уркарт. Лесли. 1874-1933 годы. Английский финансист и промышленник, по образованию горный инженер. Состоял членом правления ряда крупных английских обществ и был председателем русско-азиатского объединенного общества, эксплуатировавшего население и огромные богатства России. После Октябрьской социалистической революции один из организаторов военной интервенции и экономической блокады против Советской России. Страница 407. Еще как предельную уступку этим капиталистам предложить. Их предпочтительное право на концессии. То есть, если их бывшие владения целиком или по частям мы отдаем в концессию Иксу на условиях таких-то, то на этих же условиях мы обязуемся отдать бывшему собственнику. Пятое. Ввиду возможности того, что буржуа попытаются не дать нам развить своей программы, в все усилия направить на то, чтобы в первой же речи эту программу, если не развить, то изложить или указать, или хотя бы наметить, и тотчас опубликовать ее подробнее. Шестое. Программа наша состоит в том, чтобы, не скрывая наших коммунистических взглядов, ограничиться, однако, самым общим и кратким указанием на них, например, в придаточном предложении, с прямым заявлением, что проповедовать наши взгляды и здесь мы считаем неуместным, ибо пришли за торговым соглашением и за попыткой соглашения с пацифистской частью другого буржуазного лагеря. Пацифистской частью того лагеря, или иным специально подобранным вежливым выражением, мы должны считать и называть мелкобуржуазную пацифистскую полупацифистскую демократию типа второго интернационала и двух с половинного, затем типа Кейнса и тому подобное. Одна из главных, если не главная наша политическая задача в Генуе – выделить это крыло буржуазного лагеря изо всего их лагеря, стараться льстить этому крылу, объявить допустимым с нашей точки зрения и желательным соглашение с ним не только торговое, но и политическое, как один из немногих шансов мирной эволюции капитализма к новому строю, чему мы, как коммунисты, не очень верим, но помочь испытать согласны и считаем своим долгом, как представители одной державы, перед лицом враждебного ей большинства других. Страница 408. Сделать все возможное и кое-что невозможное для того, чтобы усилить пацифистское крыло буржуазии и хоть немного увеличить шансы его победы на выборах. Это во-первых. И во-вторых, чтобы разъединить между собой объединенные в Генуе против нас буржуазные страны. Такова наша двоякая политическая задача в Генуе. Никоим образом не развитие коммунистических взглядов. Седьмое. Всячески стараться развить как можно подробнее, огласить шире, если не удастся в речах, то в печати, план восстановления народного хозяйства в России и в Европе в духе работ Госплана и на основе этих работ. Восьмое. Если буржуазный лагерь в Генуе поставит нам ультиматум не касаться вопросов пацифизма, а говорить только на узкие торговые темы, то мы должны выразить сожаление, но подчиниться этому ультиматуму, сказав, что у нас две цели на этой конференции – цель пацифистская и цель торговая. Останется одна. Девятое. Детальную разработку того, как развить пацифистскую программу, ЦК поручает делегации, ограничиваясь общей директивой. Стараться развить ее как можно шире, чтобы глубже расколоть пацифистский лагерь международной буржуазии с лагерем грубо-буржуазным, агрессивно-буржуазным, реакционно-буржуазным. Десятое. В торговом и концессионном вопросе, в том числе вопрос о займах, как главную гарантию выдвигать леса на севере и тому подобное. На умаление прав нашего государства мы не идем. Без особого согласия ЦК по телеграфу договоров не заключать. Ленин. Написано 24 февраля 1922 года. Печатается впервые по рукописи.